Алексей Евтушенко. По прозвищу Святой. Книга пятая. Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть человек. Александр Грин. Глава первая. Максим двигался быстро и бесшумно, однако в сверхрежим не переходил. Нужно было беречь силы, он и так потратил их немало. Лес начинался метрах в 300 за деревней Контрадо-Ребутони, на холмах. Конечно, это был не русский лес, но все же лес. Сейчас, в самом конце апреля, он уже оделся юной листвой, и было в нем ночью ничуть не светлее, чем в тех лесах, по которым привык хаживать Максим. Отличное место, чтобы укрыться от посторонних взглядов. Но только не от Максима. Машину он сначала не увидел, а почуял по запаху бензина и металла. Через мгновение уловил и табачный дым. «Идиоты», — подумал. «Ничему вас жизнь не учит. Кто же курит в засаде?» Хотя егер, вероятно, не считает это засадой. Просто ждет, когда подчиненные выполнят задание. Интересно, на что он рассчитывал? Он же знает, на что способен Максим. Вероятно, понадеялся на особую подготовку исполнителей. Да, подготовлены они и впрямь были неплохо, следует отдать должное. Но недостаточно. Или просто ему было некуда деваться, пришла другая мысль. Он получил приказ вернуть меня любой ценой. Вот и выполняет. «Извини, Георг, на этот раз тебе не повезло окончательно». Вот она, черная машина на обочине лесной дороги. За ней еще две. Почти сливаются с ночной темнотой. Но только почти. Одна BMW 321 и два Fiat 1100. Хороший выбор. Фиаты стоят пустые, а вот в BMW люди. Двое. Один курит, виден тлеющий огонек сигареты. «Ну, покури, покури», — говорят перед смертью преступникам, разрешают. Максим невесомой тенью переметнулся на другую сторону дороги, подобрался вплотную, прислушался. «Кажется, я слышал выстрелы, герр штурмбанфюрер», — произнес тот, кто сидел за рулем. «Креститься надо, когда кажется», — мрачно сказал второй, и Максим узнал голос егера.
«Зачем?» — удивился первый.
«Понятия не имею. Так русские говорят. Ну-ка выйдем, оглядимся. Что-то мне тревожно».
«Куда тут глядеть? Темно, как в заднице негра. Я вообще ничего не вижу».
«Тебя не учили видеть в темноте? Смотри краем глаза, не пялься в упор. Выйдем, я сказал».
Хлопнули дверцы. Два темных силуэта встали по бокам машины. Максим распрямился, поднял пистолет.
«Я думаю...» — начал первый.
«Тссс», — произнес егерь напряженным голосом. Это было последнее, что он произнес в своей жизни.
«Пах! Пах!»
Максим дважды нажал на спусковой крючок, и обе фигуры повалились на землю с дырами в затылках. Вот и все. Он подошел, проверил. Мертвы. Оттащил тела с дороги в кусты, забросал ветками. Затем обыскал машины, забрал все документы и деньги, которые нашел. Оружие и боеприпасы оставил в багажниках. Оружие было небольшой арсенал. 4 МП-40 с запасными магазинами к ним, разобранный карабин «Маузер» с оптическим прицелом и патроны, 4 пистолета, 2 «Люгера» и 2 «Вальтера», тоже с патронами, 10 гранат и тротиловые шашки военного образца. Что ж, пригодится. Он сел в последний «Фиат», завел машину, развернулся и поехал к дому. Потребовалось около часа и 2 захода, чтобы собрать трупы, погрузить в машину и отвезти в лес. Во время 2-го захода проснулся сначала Антонио, затем Джоанна и следом почти сразу Людмила. К чести семьи Моретти, происшедшее они восприняли достойно.
«Тедеско!» — презрительно сплюнул Антонио. «Я уже состарился, а все покоя от них нет. Сначала одну войну начали, теперь вторую, Они за тобой пришли?
За мной и моей женой.
И ты всех убил?
Всех.
Ты опасный человек, Макс, покачал головой Антонио.
Только для врагов, ответил Максим. Теперь главное хорошо спрятать трупы и замести следы. Их наверняка будут искать. Нельзя, чтобы на вас вышли. Завтра мы с Людмилой уедем на всякий случай. Если что, скажете, что нас не видели.
Это лишнее, сказала Джоанна, кутаясь в плед. Живите сколько надо. Мы не боимся. Правда, Антонио?
Правда, дорогая.
Зато я боюсь, сказал Максим.
За вас.
Так что с трупами, Антонио?
Есть тут неподалеку заброшенный песчаный карьер, почесал небритый подбородок хозяин. Там, если в одном месте толовую шашку правильно заложить, то трупы хорошо завалит. Взвод можно похоронить, никто не найдет.
Отлично. Покажете, где это?
Конечно. И покажу, и помогу. За раз всех отвезем, чтобы тебе туда-сюда не мотаться.
Вы умеете водить машину? Удивился Максим.
Ливию водил во время Великой войны, гордо сказал Антонио. Снаряды, патроны, раненых, что только не возил. С легковушкой как-нибудь справлюсь.
Ты, главное, не надорвись, сказала Джоанна. Помни, у тебя спина. А мы пока завтрак приготовим. Да, милая? Обратилась она к Людмиле, которая тоже проснулась и вышла из комнаты. Все равно уже не уснуть.
Дождь, сказал Антонио.
Хороший дождь к рассвету нам не помешает. Смоет кровь. Он посмотрел на небо, повел носом.
Может, и пойдет через час-другой. Но вы, женщины, все равно помолитесь Деве Марии. Как следует помолитесь.
«Помолимся, помолимся», — проворчала Джоанна.
«Езжайте уже и возвращайтесь скорее».
Антонио не соврал. Он действительно умел управляться с автомобилем. Они погрузили трупы в два «Фиата», не беспокоясь о том, что перемажут кровью обшивку, а только стараясь не запачкаться самим. На севере отдаленно загрохотало. Полыхнула зорница.
«Гроза идет», — сообщил Антонио.
«С моря. Скоро будет здесь».
«Это нам на руку», — сказал Максим.
Тронулись. Антонио ехал впереди, показывая дорогу, Максим за ним. Лесная дорога, вынырнув из леса, пересекла ту, что вела в деревню, и пошла петлять между холмами. Через 2 с лишним километра выехали к карьеру.
«Здесь, видишь?» — указал Антонио, стоя на обрыве и действуя лучом фонарика, как световой указкой. «Трупы сбросить вниз, вот сюда заложить шашку, или даже две, и рвануть. Карниз обвалится, все засыплет. Тонны песка».
Уже совсем близко грохнуло, сверкнула молния.
«А очень вовремя», — сказал Максим.
Пока перетаскивали и сбрасывали вниз убитых немцев, гроза разошлась. Теперь грохотало почти беспрерывно, и молнии, вспыхивая, освещали все вокруг неверным, быстро затухающим светом. Хлынул дождь. Сначала не очень сильный, он быстро превратился в ливень.
«Надо торопиться», — подумал Максим. «Гроза долго не продлится».
Не обращая внимания на ливень, он заложил под песчаным карнизом 2 тротиловые шашки по 200 грамм каждая, поджег бигфордовые шнуры, нависающий карниз удачно защищал их от воды сверху, выбрался обратно, засек время. 20 секунд. Они с Антонио отошли, спрятались в машинах. Грохнул взрыв, и тут же ударил очередной гром и сверкнула молния. Шум обвалившегося песка смешался с шумом ливня. На всякий случай Максим выбрался из машины и проверил. Все получилось. Трупы завалило капитально. Можно было ехать домой. Дождь, то усиливаясь до ливня, то затихая, шел до самого рассвета. Затем тучи ушли на юг, небо очистилось, и взошедшее солнце осветило чистую умытую землю. В 7 утра, подкрепившись дома обильным завтраком и большой чашкой крепкого черного сладкого кофе, а также приняв холодный душ, Максим приехал на центральный рынок в Палермо.
Припарковался Троен и направился к будке молодого сапожника Энрико. Тот уже был на месте. Из открытых дверей будки слышалось бодрое постукивание молотка.
«Бонжорно!» — поздоровался он.
«Бонжорно!» — ответил Энрико.
«Что-то вы рано сегодня.
Дела не ждут».
«Если что, Симона на месте»,
— сказал Энрико, не отрываясь от починки.
«Вас уже знают, можете и сами сходить».
«Грацио». Сапожник кивнул кудрявой головой и снова застучал молотком, вколачивая гвоздики в новый каблук. Хозяин склада Симоне действительно оказался на месте. Возился с какими-то бумагами в своей каморке в углу склада. Увидев Максима, отложил бумаги в сторону. Поздоровались.
«Есть три почти новые машины в отличном состоянии», — с порога взял быка за рога Максим. «Черные BMW 321 и два Fiat 1100. К ним 4 МП-40, снайперский карабин Маузер, 2 пистолета Вальтер и 2 Парабеллума. Патроны. 10 гранат и столько же тротиловых 200-граммовых шашек с запалами и бигфордовым шнуром. Надо?»
«Ого!» — сказал Симоне.
«И почем?»
«Договоримся, если сегодня заберете».
«Машины, конечно, без документов».
«Конечно».
«Про оружие даже не спрашиваю».
«Правильно делаете».
«Ох, связался я с вами, Макс, на свою голову. Если бы не Луиджи...»
«Бросьте, Симоне», — сказал Максим.
«Я выгодный клиент, и вам это прекрасно известно. Больше скажу, таких выгодных клиентов у вас никогда больше не будет. А я не только выгодный, но у меня еще и память хорошая. Добро помню. И сердце мне подсказывает, что у нас впереди может быть еще много очень и очень интересных дел».
«Возможно», — ответил Симоне.
«Однако мое сердце подсказывает, что все эти дела чертовски опасны».
«Можно подумать, что вы занимаетесь поставкой монашек в окрестные монастыри», — фыркнул Максим.
Симона захохотал.
«Порка Мадонна!» — воскликнул, отсмеявшись. «Таким я еще точно не занимался!»
«Ладно, сколько вы хотите?»
«Ну, давайте прикинем. Три такие машины — это 1 000 000 лир минимум. По 340 тысяч за каждую, и вам сделаю скидку в 20 тысяч за опт. Плюс оружие. За него много не возьму. Скажем, 200 тысяч лир за все. Итого 1 200 000 лир».
«Восхитительно», — сказал Симоне.
«Вы хотите продать мне абсолютно нелегальный товар по цене легального? Так не бывает. К тому же я вообще пока его не видел».
«Какие проблемы?
Дайте мне троих, умеющих управлять автомобилем, и через час машины и оружие будут у вас».
«Так и поступим. Только пригоните их не сюда, а куда скажут мои люди. После этого будем решать».
Максим внимательно посмотрел на Симоне и встретил абсолютно честный взгляд.
«Хорошо», — сказал Максим. «Но задаток вы мне заплатите прямо сейчас. 120 тысяч лир».
Симоне снова засмеялся.
«Боитесь, что обману?»
«Я ничего не боюсь в этой жизни», — ответил Максим. «Однако любое дело следует вести правильно. Задаток в нашем случае — это правильно».
«Что ж...»
Симона поднялся, подошел к сейфу, стоящему в углу его каморки, отпер, достал оттуда пачку денег, положил на стол перед Максимом.
100 000. Устроит?»
«Договорились».
Максим забрал деньги, затем дождался троих обещанных шоферов. Ждать пришлось недолго. Они сели в Ситроен Максима и поехали в лес, где дожидался BMW и 2 Фиата.
«Ого!»
— сказал один из итальянцев, заглянув в Фиат.
«Здесь что, свиней резали?»
«Почти», — сказал Максим.
Машины отогнали на окраину Палермо. Здесь, за высоким кирпичным забором, располагались еще какой-то склад и гараж, о существовании которого нельзя было догадаться, находясь снаружи. Симоне был уже здесь. Он придирчиво осмотрел машины, заметил, что обшивку сидений придется менять, и они снова начали торг. Конечно, Максим мог и не торговаться, но ему было важно показать себя в глазах Симоне человеком, который достоин уважения и с которым можно иметь дела. А какое может быть уважение к тому, кто не торгуется и не знает цены деньгам? С другой стороны, и особо упираться было нельзя. Машины и оружие должны быстро и бесследно исчезнуть, и Симоне мог это обеспечить. Машины перекрасят, обивку на сиденьях поменяют, номера на двигателях перебьют, а уж оружию и боеприпасам сицилийская мафия тем более найдет применение. 700 тысяч лир за все. На этой цене сошлись. «И последнее», — сказал Максим, когда они обо всем договорились, и Симоне выложил еще 600 тысяч лир. «Деньги пойдут семье Луиджи. Где мне ее найти?»
«Иисус всемогущий», — сказал Симоне. «Луиджи мертв?»
«Увы».
«Это точно?»
«Да», — подтвердил Максим. «Хотя труп я не видел, если вы об этом».
«Что ж», — Симоне помедлил и спросил, переходя на «ты».
«Почему ты сразу не сказал?»
«А это что-то изменило бы?»
«Пожалуй, нет», — сказал Симоне.
700 тысяч лир — это почти 6 тысяч долларов. Хорошие деньги, вот только...»
«Что?»
«Ты чужак. Могут неправильно понять».
«Думаю, разберусь», — сказал Максим.
«Это тебе только кажется. Здесь у нас свои законы. Давай так. Я позвоню, кому нужно. Ты сначала приедешь к этому человеку и все расскажешь ему. Он решит, как лучше поступить».
Максим задумался. Симоне был прав. Если имеешь дело с сицилийской мафией, то поступай по ее законам. Так проще и надежнее.
«Этот человек, которому ты собрался звонить?» — спросил он, тоже переходя на «ты».
«Дон?»
«Ты догадлив», — сказал Симоне.
«Да, Дон Каладжеро, крестный отец Фратуцци Корлеоне».
«Ну, конечно, Корлеоне», — размышлял Максим, сидя за рулем своего Ситроена, который направлялся на юг. «Можно было сразу догадаться. Хотя, кто его знает? Структура сицилийской мафии сложна. Тут в каждом городе, считай, свой крестный отец. А Луиджи ни словом не упоминал, что его семья живет в Корлеоне, и сам он родом оттуда. Но какое знаковое совпадение, однако». Совпадение и впрямь было знаковым. Кто такой Дон Корлеоне, в конце 21 века знал любой человек, увлекающийся историей мирового кинематографа. Да что там, просто любящий кино. Потому что фильм «Крестный отец» являлся нестареющей классикой, и, разумеется, Максим его смотрел. Причем дважды. И вот теперь ехал в город, название которого стало нарицательным. Корлеоне. Город находился в 54 километрах южнее Палермо. Максим доехал до него за час. Покрутился по узким мощеным камнем улицам, врезанным в гору. Дважды спросил дорогу и, наконец, остановил машину у старинного двухэтажного особняка с обзорной площадкой напротив. С площадки открывался чудесный вид на окрестные, покрытые виноградниками и рощами холмы. Но любоваться всей этой красотой было некогда. Максим чувствовал, что времени у него немного, и надо торопиться. Он хорошо помнил, что сказал Симоне в телефонную трубку, когда звонил сюда час с лишним назад. «Дон Каладжеро, это Симоне беспокоит. Прошу вашего разрешения представить вам нашего друга. Его зовут Макс. Он русский, хотя по паспорту немец».
«Ты уверен, что он наш друг?» —
услышал Максим хрипловатый мужской голос на другом конце провода.
«Уверен, Дон Каладжеро. Он был другом Луиджи Бруно. Луиджи доверял ему как своему брату».
«Почему был? Луиджи умер?»
«Так говорит наш друг Макс, поэтому он и хочет встретиться».
«Что ж, пусть приезжает».
Максим представился на входе, и небритый, звероподобного вида охранник с обрезом охотничьего ружья в длинной самодельной кобуре проводил его на террасу, выходящую на внутренний двор. Здесь стоял легкий плетеный стол и несколько таких же стульев. За столом сидели двое мужчин в черных костюмах. Один — молодой, поджарый, и второй — средних лет, седой, грузный, с сигарой во рту и золотым перстнем на безымянном пальце левой руки.
«Наш друг Макс, я полагаю».
Обладатель перстня пыхнул дымом, положил сигару в хрустальную пепельницу, стоящую на столе.